Алекс Орлов. Подземная война. 1. Налетавший с моря ветер раскручивал парусное колесо, деревянный вал которого скользил по медным муфтам, и через кожаный ремень вращал каменный диск, игравший роль маховика. В небольшом цеху было установлено 4 самоходных иглы, так что силы им требовалось немало. Ламтак брал заказы на ремни и глейки из воловьей кожи, самой крепкой. Не отказывался от невыделанной жесткой, как буковый чурбак. Обувщиков и шорников в городе было с избытком, а летом подтягивались работники из деревень, но шить из сырой кожи никто не брался, работы много, а оплата грошовая. Ламтаку в то время деваться было некуда, сидеть на шее у Мартина Срони он не мог. Стал брать в работу самое тяжелое шитье, а также подряды на тяжкое кожемяцкое дело. Сила на это у него в руках имелась. Однако город Пронсвиль был дорог для проживания, и грошовые заработки нужду Ламтака ничуть не покрывали. Тогда он и решил смастерить машину, о которой давно задумывался, чтобы работала как мельница, но только не для помола, а для шорницкого промысла. И у него получилось. Он знал, как выглядит такая машина, поскольку подсмотрел ее у гномов в городе Пяди. Понятно, что пятские гномы никому машину не показывали, но Ламтак нашел способ проникнуть в цех, и одного взгляда ему было достаточно, чтобы во всем разобраться. Другое дело, что пятские гномы работали на лошадином приводе, у них в мастерской по кругу ходили 2 мула. Ламтак уже с мулами возиться не хотелось, и он понадеялся на ветер, и, как оказалось, не прогадал. Теперь он не боялся никакой тяжелой работы и стал брать больше товара на кожемяцкую переработку, а также недорогое шитье из сыромятной кожи. Пошли первые деньги, распространилась молва, и скоро Ламтака пришли бить завистливые конкуренты. Первый раз он с успехом оборонялся сам, в другой раз позвал Бураша, который работал в порту в артели грузчиков. Орк так поколотил половину шорников города, что в третий раз бить Ламтака они так и не собрались. Наблюдая за воздушным колесом и слушая ход деревянной оси по смазанным рыбьим жиром муфтам, Ламтак услышал, как его позвал работник Пурташка, беспризорный портовый воришка, которого порекомендовал Бураш. Поначалу гном опасался, что Пурташка станет воровать, но тот признался, что не может сделать этого, поскольку господин Бураш дал ему последний шанс, и если он не устоит, господин Бураш его утопит. «Хозяин, там к вам пришли!» — крикнул Пурташка, высовываясь из люка. «Сейчас спущусь», — ответил Ламтак, бросая на вертящийся вал короткий взгляд. «Там вроде как ваши земляки или даже родственники», — добавил Пурташка, когда гном спустился из мельничной башни. «А вот это не твое дело, беги обратно». Пурташка убежал в цех, а Ламтак вышел на воздух, где его дожидался гость. Уж лучше бы никто не дожидался, потому что это был не просто гном, а господин Дундлап, видеть которого Ламтаку совсем не хотелось. Однако он не подал виду, широко улыбнувшись, шагнул навстречу гостю и первым подал руку, чтобы обменяться рукопожатиями. «Здравствуйте, господин Дунлап, очень рад вас видеть». «И я очень рад, что наконец нашел тебя, славный Ламтак», — ответил Дунлап, скрывая злую ухмылку. Он прекрасно понимал, что Ламтак ему вовсе не рад. «Проходите в мою конторку, господин Дунлап, угощу вас шербетом». «О, ты помнишь, что я люблю шербет?» — улыбнулся Дунлап, потом поднял голову и посмотрел на парусное колесо. «Недурно, недурно придумано», — произнес он и прошел в конторку. Ламтак зашел следом и, прикрыв дверь, направился к шкафу, в котором хранил шербет и засахаренные фрукты. Сложив угощение на серебряное блюдо, он поставил ее на стол перед гостем и, приняв у него бархатную шапочку, положил ее на комод. «Странно, что ты не подаешь мне горячую воду, как принято у Паркинов. Полагаю, за столько времени ты перенял многие их обычаи», — издалека начал Дунлап, пробуя шербет и прислушиваясь к тарахтению иголок. «Я подаю ее только Паркинам, господин Дунлап». «Вижу, ты преуспеваешь, Ламтак». «Не буду отрицать, господин Дунлап». «Сколько у тебя работников?» 4. «Это хорошо», — кивнул гость, переходя от шербета к засахаренным фруктам. «Я также слышал, что у тебя среди Паркинов есть друзья». «Это верно, господин Дунлап», — ответил Ламтак, стараясь выглядеть невозмутимо, хотя эта беседа была похожа на допрос. «И даже орки я слышал у тебя в чести». «Мы вместе воевали, господин Дунлап». «Да, я помню, как ты сбежал от господина Таигли, чтобы стать солдатом». «Я не сбежал, господин Дунлап. Господин Таигли погиб, и больше некому было учить меня». «Господин Таигли погиб, но жив его сын». «Когда я ушел из дома ювелиров, новый господин Таигли был еще младенцем», напомнил Ламтак, оглаживая бороду, чтобы скрыть волнение. «У тебя есть еще какие-нибудь сладости, Ламтак? Может быть, мед или конфеты?» «И мед, и конфеты, господин Дунлап», — ответил Ламтак, вставая. Давай конфеты, Лантак. Как по мне, так Паркины не так уж и бестолковы, если сумели изобрести такое лакомство. Пока хозяин раскладывал перед гостем новое угощение, тот прислушивался к доносившемуся из цеха шуму. Хорошо, твои работники трудятся, иголки все время стучат. Я долго их учил, господин Дунлап. Паркинов учи, не учи, лучше гномов они мастеровыми не станут. Да, господин Дунлап. Конфеты, радостно произнес гость, пододвигая к себе очередное угощение. Кушайте на здоровье. Если хотите, я дам вам с собой целую корзинку. Конечно, Ламтак, конечно, кивал гость, и сахарная пудра сыпалась на его длинную бороду, значительно более длинную, чем у Ламтака, который, пожив среди людей, стал ее немного укорачивать. Так было удобнее. «Одного я не понимаю», — сказал гость, делая перерыв. «Почему ты не используешь мулов, как все добропорядочные гномы? Я был в Пяде, так вот тамошние мастера крутят эту штуку двумя мулами. Вот это я понимаю, серьезная работа, а твое колесо с парусами похоже на какое-то баловство, как у мальчишек с воздушными змеями».
«Немного похоже, господин Дунлап», — согласился Ламтак, стараясь, чтобы его голос звучал спокойно.